В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Павел Гвозденко, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой поговорим об изменениях в размере больничных, материнских и социальных выплат, осуществляемых Фондом социального страхования. Затем мы предложим вашему вниманию, ставшее уже традиционным, экономическое обозрение. Мой коллега Владимир Изотов, как всегда, побеседует с профессором Петербургского отделения Высшей школы экономики Александром Скоробогатовым. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Сегодня в рубрике речь пойдет о вирусе папилломы человека. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня наш гость – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
И говорить мы будем об изменениях в размере больничных, материнских и социальных выплат, осуществляемых Фондом социального страхования. Вы готовы?
Да, конечно.
Какие изменения произошли в размере пособий с 1 января 2021 года?
С 2021 года изменились минимальные и максимальные пределы для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и связи с материнством, зависящие от размеров заработной платы. Это основные наши пособия. Пособия по временной нетрудоспособности, ну или в простонародье больничной, пособие по беременности и родам, декретная выплата беременным женщинам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Максимальные пределы этих пособий изменились в связи с увеличением в 2021 году предельной величины среднедневного заработка для исчисления пособий, что связано с более высокой базой для начисления взносов на обязательное социальное страхование в двух расчетных годах. Это 2020 год и 2019 год. Ну, 2019 год, он уже был расчетным по прошлому году, а вот 2020 год, предельная база, по которым составила 912 тысяч рублей, он у нас вот теперь тоже стал расчетным по страховым случаям, наступившим в 2021 году. Вот. Ну и поскольку пособие в 2021 году рассчитывается из заработка, полученного в 2019 и 2020 году, увеличится вот этот среднедневной заработок. Вот по пособию по временной нетрудоспособности, вот как бы, да, предельный заработок составит 2434 рубля и 25 копеек. То есть вот это максимальная сумма выплаты по пособию по временной нетрудоспособности, по больничному.
Лена Александровна, давайте мы все-таки с вами как-то на примерах это объясним, чтобы и мне, и нашим радиослушателям было более понятно.
Ну, предположим, давайте разберем пример пособия по временной нетрудоспособности. Предположим, сотрудник у нас болеет 2 недели, и его стаж более 8 лет. Соответственно, расчетные года у нас 2019-2020. Предельная величина базы для начисления страховых взносов 865 тысяч рублей в 2019 году, 912 тысяч рублей в 2020 году. Это общая суммарная сумма, скажем так, да, предельных величин, она делится на 730 дней расчетного периода. И в итоге мы получаем 2434 рубля 25 копеек. Поскольку, как мы уже сказали, стаж нашего сотрудника более 8 лет, то пособие ему будет выплачено в 100% от среднего заработка. И, соответственно, вот эту сумму среднедневного 2 434 рубля 25 копеек мы должны умножить на 100%, да, и умножить на количество дней временной нетрудоспособности. Ну, мы с вами уже договорились, что это будут 2 недели, да, стандартная какая-то простуда.
Угу.
И того у нас получается, что наш сотрудник получит 34 079 рублей 50 копеек. Ну, здесь еще следует учесть, что данная сумма скорректируется на выплачены НДФЛ 13%. Вот. Поэтому вот если сравнивать с 2020 году при аналогичной ситуации, то сотрудник в 2021 году наш получит на 1860 рублей больше, чем в 2020 году.
Еще я хотел спросить, вот давайте мы все-таки разберем еще один пример. Это расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком, потому что очень много вопросов по этой теме. Давайте.
Ну, опять же, как бы, да, мы все-таки говорим здесь про максимальный размер, да, пособия.
Угу.
И исходим из того, что у нас официальная зарплата нашего сотрудника, она достаточно большая, да, то есть в 2019 году она была 865 тысяч рублей, а в 2020 912 тысяч рублей. Но если мы говорим про ежемесячное пособие по уходу за ребенком, то его максимальный размер, а вообще стандартно оно составляет у нас 40% от среднего заработка, так вот если из максимальных пределов мы будем его рассчитывать, то в 2021 году данный размер составит 29 тысяч 600 рублей 48 копеек. А для примера, в 2020 году это 27 984, ну почти 28 тысяч. То есть можно с уверенностью говорить, что да, ну, более 1500 прибавка в месяц. Вот именно максимального размера пособия.
И какими стали максимальные размеры этих пособий? Давайте все-таки мы вот уточним.
Ну, максимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет составит 29 600 рублей 48 копеек. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности за двухнедельную простуду 34 079 рублей 50 копеек. А если мы говорим про, ну, максимальные наши выплаты по продолжительности, это пособие по беременности и родам, то его размер составит, ну вот за стандартный случай, когда 140 дней, да, у нас больничный составляет, это 340 795 рублей суммарно, то есть 340 тысяч даже с хвостиком женщина получит за свой стандартный случай по беременности и родам. Ну, у нас бывает, как бы, да, что случаи есть и нестандартные, это когда роды прошли осложненно, в этом случае послеродовой отпуск будет больше на 16 дней.
Угу.
И вот если вот мы говорим про этот случай, то там пособие максимальное составит 379 743 рубля ровно. А если мы говорим про многоплодную беременность, там вот этот вот суммарно общий отпуск по беременности и родам составляет 194 дня, то пособие максимальное уже будет, ну, приблизиться к 500 000 рублей, это 472 244 рубля 50 копеек.
А многоплодные, это имеется в виду, если двойняшки там,
два,
да?
Два и более, да. Два и более ребенка.
А что можно сказать об увеличении минимальных пределов пособия? От чего они зависят вообще?
Ну вот про максимальные мы уже поговорили, минимальные пределы, они тоже увеличились с 1 января 2021 года. И зависят они от минимального размера оплаты труда, который тоже был повышен с 1 января 2021 года. А увеличение прошло на 5,5%. И в настоящее время вот с 1 января МРОТ составляет 12 792 рубля.
В общем, расчеты привязаны к МРОТ.
Да, да. То есть те пособия, про которые мы уже говорили, это больничные, декретная выплата, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, вот как бы их минимальный размер зависит от МРОТ. Соответственно, вот ниже тех пределов, которые посчитаны из МРОТ, сотрудник просто не может получить. И если говорить про минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, то если его рассчитывать из МРОТ, его предел составит вот этот среднедневной заработок, да, из которого будут рассчитываться пособия, рассчитанные из МРОТ, составит 420 рублей 56 копеек в день. Вот. Ну и здесь тоже, как бы, да, вот к этому среднедневному рассчитанному из МРОТ подлежит применению коэффициент от стажа страхового. Но, наверное, он сейчас нам не актуален, потому что в законодательстве, вот опять же, тоже с 1 января 2021 года были внесены изменения касательно того, что пособие по временной нетрудоспособности у нас теперь не может быть меньше МРОТ, посчитанного на дату возникновения страхового случая. И если мы говорим про страховой случай, наступивший в 2021 году, то пособие не может быть меньше 426 рублей и 40 копеек, если выплата происходит за месяц, где 30 дней. А 412 рублей 65 копеек – это в месяце, когда число дней 31. Ну и в феврале пособие не может быть меньше 456 рублей и 86 копеек в день. И если же мы говорим про все-таки расчетную сумму в день, то пособие за, опять же, вот двухнедельную простуду, мы уже как бы его обсуждали, оно составит у нас 5887 рублей 84 копейки. Минимальное пособие по беременности и родам составит 58 878 рублей и 40 копеек. И если мы говорим уже про ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его расчетная сумма составит 5116 рублей 80 копеек. Но в связи с тем, что у нас пособие по уходу за ребенком не может быть меньше твердой денежной суммы, установленной законодательством об пособиях гражданам, имеющим детей, то с 1 января 2021 года минимальный размер вот этого пособия по уходу за ребенком составит 6752 рублей в месяц. Ну и оно было проиндексировано с 1 февраля. И вот уже с 1 февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 7082 рубля и 85 копеек.
А с 1 февраля какие выплаты были проиндексированы?
Ну вот про ежемесячное пособие я уже сказала. Это минимальный его предел был проиндексирован. Также проиндексировано единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности. Его размер составит 708 рублей 23 копейки. Также проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер теперь составляет 18 886 рублей 32 копейки. И социальное пособие на погребение также было проиндексировано с 1 февраля. Его размер составит 6424 рубля 98 копеек. Но если в целом говорить об индексации с 1 февраля, то пособия были проиндексированы на 4,9%.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Я напоминаю, что с нами на прямой связи по телефону был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Алена Александровна, спасибо вам большое, что вы с нами вышли на связь и ответили на вопросы.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Экономическое обозрение программы «Пулковский меридиан».
Вновь беседуем в студии программы «Пулковский меридиан» с преподавателем Петербургского отделения Высшей школы экономики Александром Скорбогатовым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, с нашей прошлой беседы прошло чуть больше двух месяцев. Тем накопилось достаточно. Интересно посмотреть, как развивалась динамика экономики и российской, и общемировой, поскольку все-таки наша страна встроена в общемировые тренды. Вот вторая волна коронавируса вроде бы заканчивается, хотя появилась информация Всемирной организации здравоохранения, что окончательно COVID-19 будет побежден лишь к началу 2022 года, но, тем не менее, вот то, что заканчивается вторая волна, дало повод для оптимистичных ожиданий в плане оживления мировой экономики. Так, цены на нефть вернулись к докарантинному значению. Вроде бы это хорошо. Но цены на продукты в России выросли, а это совсем нехорошо. На этом фоне даже возникли разговоры о том, что хорошо бы вернуться к практике государственного регулирования цен, но это чревато дефицитом. С другой стороны, достаточно юмористично звучит объяснение от главы Минэкономразвития Максима Решетникова, что причиной роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице. Производители, когда цена повышается, вполне естественно продают туда, где она выше на экспорт, сказал министр. Ваш комментарий по поводу услышанного.
Вы совершенно правы, когда говорите о том, что регулирование цен может привести к дефициту. Действительно, если мы говорим о любой конкурентной отрасли, если мы там вводим какое-то регулирование, то зачем мы вводим? Чаще всего для того, чтобы предотвратить рост цен. То есть нет смысла устанавливать ограничение цен выше того уровня, который фактически наблюдается в магазинах. То есть обычно ставят некий предел, который на самом деле ниже того уровня, который хотели бы поставить производители, там, продавцы и так далее. И естественно, что если мы так делаем, то просто-напросто стимулы производителей или там торговых сетей, в общем, тех, кто поставляет там этот товар, естественно, их стимулы снизятся, предложение сокращается. Ну, то есть это очень простые законы, спрос и предложение. Предложение тем выше при прочих равных условиях, чем выше цена. Соответственно, вот если у нас есть в условиях отсутствия регулирования какая-то цена, ее принято называть равновесной. То есть равновесие заключается в том, что здесь возникло некое равенство спроса и предложения при данной цене. Соответственно, если мы, например, искусственно начнем эту цену занижать, то спрос на это реагирует положительно, предложение отрицательно. В результате возникает разрыв между тем и другим. И вот то самое явление, которое мы систематически десятилетиями наблюдали в Советском Союзе, когда все цены были регулируемыми, и мы наблюдали систематический дефицит. Очереди, все надо было доставать. Конечно, я думаю, что в нашем случае едва ли нам это грозит в таких масштабах. Все-таки у нас экономика сильно отличается от той, которая была в советские времена. Но, тем не менее, если начать вводить вот такое вот регулирование, то мы легко можем увидеть, может быть, в очень слабой форме, но, тем не менее, похожие явления. Причем в нашем случае уже даже поступают новости о том, что уже стали возникать перебои поставками некоторых товаров, таких как раз ходовых товаров, цены на которые решили регулировать.
Подсолнечное масло, сахар, гречневая крупа.
Да. Вот поэтому здесь, в общем-то, действует один и тот же закон, спрос и предложение, который просто почти сразу же первым делом описывается в учебниках по экономической теории. И, в общем-то, здесь можно совершенно четко сказать, что законы экономики, по крайней мере, в этой части работают так же неотвратимо, как и законы физики.
Ну а что вы скажете по поводу реплики Максима Решетникова о невиданных успехах нашего сельского хозяйства, поэтому и цены растут?
Нет, ну насчет успехов, эти успехи действительно есть. Экспорт нашего сельского хозяйства растет. В этом смысле мы в какой-то степени возвращаем себе тот статус, который у нас был еще до революции, то есть когда Россия была вообще одной из главных сельскохозяйственных держав, и в какой-то степени это происходит. И эти процессы, конечно же, можно только приветствовать. Ну а дальше что происходит? Происходит переориентация производителей с внутреннего рынка на иностранные рынки, потому что по той хотя бы простой причине, что вообще в принципе мировой рынок больше. И тогда происходит эта переориентация, то есть с логистической, организационной точки зрения, то есть уже основной акцент делается на том, чтобы продавать за границу. А дальше, когда у нас еще растет курс доллара, ну и вообще растет курс иностранных валют, естественно, что привлекательность иностранных рынков становится тем более и еще больше сравнительно с внутренним рынком. Понятно, что производители переориентируются на иностранные рынки. И к этому надо добавить еще и рост цен на продовольствие, опять же, на мировых рынках. То есть здесь несколько факторов, которые однозначно привлекают их к тому, чтобы работать там. И здесь организационный момент просто возникает. Ну, то есть вот можно представить себе там какие-нибудь времена, там лет там 30, например, назад, там, когда там тот или иной производитель, он вообще в принципе работает только здесь. У него ничего не налажено, никакая работа с иностранными заказчиками, ничего этого нет. Может быть, даже это и привлекательно, но это требует значительных вложений, чтобы переориентировать свою деятельность на иностранный рынок. И поэтому там, допустим, даже у него какие-то успехи, там, урожай, что-то еще, он в основном пытается это продавать здесь. И совершенно другая ситуация, когда у него уже все налажено в плане работы с иностранными партнерами, а дальше, понятно, там скачок доллара плюс еще и долларовая цена на продукты растет, тем более ему интереснее работать там, чем здесь. И в этих условиях понятно, что он будет заинтересован продолжать продавать свою продукцию на внутреннем рынке, только при условии, если цена на внутреннем рынке, ну, хотя бы в какой-то степени соответствует цене на мировом рынке, да, с учетом курса доллара и всего остального.
Александр Сергеевич, ну, смотрите, с другой стороны, да, Россия продает достаточные объемы углеводородов за границу, но, тем не менее, для зарубежного пользователя российский газ все-таки стоит выше, чем для российского пользователя. Есть тут, очевидно, какие-то льготы? Или возьмем цены на бензин. Тот бензин, который на Западе перегоняется из России нефти, стоит в валютном эквиваленте в еврох и в долларах выше, чем в России. Все-таки в России далеко не самая высокая цена на бензин, хотя постоянно растет. Почему такое не может быть в плане экспорта продуктов?
Нет, конечно, это может быть. Естественно, может быть. Это является, да, как раз результатом регулирования, когда с помощью разных мер государство фактически принуждает производителей, там, допустим, нефтяников, тех же самых газовиков, продавать внутри страны эти ресурсы, ну и связанные с ними продукты дешевле, чем за границей. Да, это все есть. И в принципе, теоретически все это можно наладить и в отношении сельского хозяйства, но здесь есть некоторая специфика, когда мы говорим о сельском хозяйстве. Все-таки сельское хозяйство, если мы сравним его, допустим, там, с нефтегазовым сектором, это гораздо более конкурентный сектор вообще. Это гораздо более конкурентная отрасль. Чему это приводит? Вообще в конкурентной отрасли гораздо труднее регулировать цены. Ну, вернее, можно регулировать точно так же, но как раз вот последствия в виде дефицита здесь наступает быстрее, чем в случае, допустим, вот такой вот отрасли, но фактически состоящие там буквально из нескольких продавцов, как в случае, допустим, там нефтегазового. Ну, скажем, допустим, даже вот у нас внутренний рынок, кто нас всем этим обеспечивает? Ну, вот в основном «Газпром» тот же самый. По большому счету, это почти монопольный рынок. То есть, если мы возьмем, скажем, обеспечение нас всех газом. И вот этого одного продавца, в общем-то, можно регулировать проще, чем множество фермеров по всей стране. То есть, вот в этом все-таки достаточно существенная разница.
Ну, продолжим разговор о пользе конкуренции. Вот я еще помню, так сказать, азы политэкономии и капитализма в ВУЗе в середине 70-х годов. Я изучал, как и многие другие. Мне всегда казалось, что политэкономия и капитализм вообще гораздо понятнее, чем политэкономия социализма, при котором мы тогда жили. Вот с одной стороны, чем больше производители предлагают свою продукцию потенциальным покупателям, тем цена на товар должна быть ниже. А значит, покупатель платит меньше, у него остается больше денег, и таким образом у людей растут накопления. Значит, население постепенно становится все более зажиточным, в чем власти любой страны должны быть заинтересованы. Но вот в случае с вакцинами от коронавируса российские власти всячески продвигают отечественные разработки на мировой рынок, в то время как россияне лишены возможности выбирать, скажем, между спутником V и Pfizer'ом. Им предлагается привиться только спутником или подождать внедрения других вакцин также российского производства. Объясняется это заботой об отечественном производителе и продвижением российской мягкой силы. Но конкуренция в данном случае страдает. Это так или нет?
Ну, конечно, в этом случае конкуренция страдает. Другое дело, что в экономике есть и другие соображения. И в экономической политике, конечно, присутствуют другие соображения, помимо того, чтобы стимулировать конкуренцию. Все-таки здесь, если мы говорим о вакцинах, я не разбираюсь в этих медицинских, так сказать, в том, что вот в медицинском содержании вакцины, я здесь не берусь говорить, какая лучше, какая хуже, но по крайней мере, высказывались соображения, в том числе связанные с эффективностью, безопасностью, с исследованиями медиков о том, как действуют вакцины. Поступают новости о том, что, допустим, от того же Pfizer умерло какое-то количество человек, уже привившихся. Опять же, возможно, это ни о чем не говорит, но, по крайней мере, те, кто проводит такую политику, возможно, имеют больше информации о сравнительной эффективности и безопасности вакцины, они могут исходить из того, что это просто разные продукты с точки зрения своего эффекта. Ну, то есть вот если это довести до логического конца, представим себе, что, например, одна вакцина настоящая, а другая это просто вообще там...
Пустышка, как говорится.
Да, да, и какой тогда смысл? Ну, мы можем пустить это на рынок, но действия это не будет. То есть это один момент. Другой момент, опять же, когда мы говорим о конкуренции той же самой, она имеет разный смысл применительно к разным товарам. Все-таки, когда речь идет о вакцине, основная цель ее применения – это обеспечение коллективного иммунитета. То есть большое количество людей привились, дальше зараза больше не распространяется, и все хорошо. И опять же, если есть какие-то опасения насчет эффективности, допустим, как альтернативной вакцины, то, соответственно, проблема просто может быть все в чем, что вот пустили сюда другую вакцину, она не работает так, как работает, допустим, наша вакцина. Предположим, если это так. И тогда фактически получается, что с одной стороны мы поощряем конкуренцию, а с другой стороны основная цель использования вакцины как раз не достигает. Ну, то есть в том случае, если есть какие-то проблемы с той вакциной. То есть могут быть, естественно, эти соображения. Ну и, наконец, если отбросить чисто медицинские соображения и, опять же, вернуться к экономике, в данном случае мы говорим о конкуренции между странами, и, в общем-то, это распространенная практика государства поддерживать отечественного производителя. Вообще это делает любая абсолютно страна в мире. Вон взять хотя бы Соединенные Штаты, где при Трампе активно проводилась политика протекционизма и защиты американских производителей от китайской конкуренции, вот торговые войны и все прочее. То есть, когда дело шло о куда менее важных с точки зрения безопасности там, страны, например, и ну, каких-то других соображений, куда менее важных товарах. Вот. И здесь можно понять, что наше государство пытается, естественно, отстаивать интересы отечественных производителей. К этому надо добавить еще одно важное соображение, что все-таки вообще производителей вакцин немного. То есть, ну вот есть наши вакцины, есть, ну там еще пара-тройка, но в принципе их немного. А что это означает? Дело в том, что рынок, на котором действует всего несколько продавцов, экономисты называют олигополией. Когда речь идет о небольшом количестве продавцов, это предполагает совершенно другую конкуренцию, чем на рынке, где продавцов много. Такая конкуренция, в частности, может быть сопряжена со всякими неприятными явлениями, типа ценовых войн, так называемых. Ну, в данном случае, конечно, опять же, возможно, этому препятствовало государство, но тем не менее. То есть между небольшим количеством продавцов, вот, кстати, как мы это видим, например, на мировом рынке нефти. Страны ОПЕК, вот когда были разногласия, например, между Россией и арабскими странами в прошлом году.
Да, вот, цены сразу рухнули, да.
Да, вот подобного рода явления могут наблюдаться и на других рынках, когда там буквально продавцов, там их там пара-тройка, вот как раз как в случае с вакцинами.
Угу. Ну, как раз тут затронута была вами тема международных экономических отношений. Продолжим уже в таком экономико-политическом смысле. Вот 10 дней назад, 22 февраля, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе обсуждали введение нового пакета экономических санкций против России. Ну, обсудили, решили, что санкции будут не секторальными, то есть не против конкретных отраслей экономики, а против конкретных лиц. Список уточняется, будет, очевидно, официально оглашен на саммите ЕС в марте этого года. Но вот, тем не менее, если все-таки будут введены секторальные санкции, на чем настаивают некоторые члены Евросоюза, вот насколько это скажется серьезно на нашей экономике и, в прежде очередь, на российской энергетической отрасли?
Нет, ну, конечно, безусловно, это скажется отрицательно. Вообще, естественно, что это будет отрицательно влиять на наш экспорт. Если вот обобщить эту ситуацию на мировую экономику и посмотреть, от чего зависит благосостояние стран, экономический рост, душевой доход, то, по крайней мере, можно так сказать, что одну из ключевых ролей здесь играет экспорт. Ну, вот Китай мы там берем, или Соединенные Штаты, по крайней мере, тот период, когда они быстро росли, ну, и даже сейчас, или Европа.
Япония, то есть, опять-таки.
Япония, практически какую страну ни возьми, рост в основном проистекает из экспорта. Это, кстати, еще В 17 веке заметил такой один из основоположников меркантилизма Томас Манн, у которого даже была книга под таким говорящим названием «Богатство Англии во внешней торговле». То есть еще тогда это было отмечено. То есть торговля – это основной источник роста благосостояния. Теперь, если мы вернемся к нам, то есть чем мы в основном торгуем? Но все-таки, опять же, основная часть нашего экспорта приходится на энергоресурсы. И если понятно, что то есть будет нанесен удар по нашей энергетической отрасли, это прежде всего удар по нашему экспорту, по нашей возможности торговать. У нас есть перед глазами пример страны, которая находится в таком же положении, это Иран. Опять же, страна, богатая ресурсами, но имеющая очень ограниченные возможности ими торговать и, соответственно, на этом зарабатывать. Теоретически такое возможно и в нашем случае. Другое дело, что пока что вероятность все-таки таких санкций оценивается как невысокая большинством людей, потому что ведь это будет удар не только по нам, но и по ним. Все-таки они зависят от наших энергоресурсов, от того же самого газа. Вот мы уже и в этом году, и в прошлые годы видели, на самом деле, что когда там у них возникают какие-то перебои с поставками, то они сами же страдают. Людям зимой холодно и другие проблемы. Вот. Так что все-таки здесь надо иметь в виду, что по большей части санкции они пытаются вводить таким образом, чтобы сделать больно другому, но не очень больно себе. А в данном случае пока такой возможности не просматривается. Но они работают над тем, это видно, они работают над тем, чтобы, по крайней мере, со временем ослабить свою зависимость от наших, ну и вообще любых иностранных ресурсов. В принципе, та же самая зеленая экономика. Она же преследует цель не только обеспечить высокое качество окружающей среды и заботу о природе, но также и все-таки убрать эту зависимость от ресурсов, которые, энергоресурсов, которые они закупают у других стран. То есть если действительно им это когда-нибудь удастся, пока что до этого далеко. Все-таки зеленая экономика на сегодняшний день обходится очень-очень дорого, и при этом она не покрывает всех потребностей там, в обогреве, ну вообще все, что связано с энергетикой и так далее.
Пока ну, что, да, конечно, да, да, я читал прогнозы, да, что всерьез можно будет говорить о значимости возобновляемых источников энергии, ну той же самой зеленой экономики, где-то в перспективе 20-25 лет, не раньше.
Да, то есть пока что это не ближайшая перспектива, но если они здесь добьются больших успехов, то, если... даже при самых дружественных с нами отношениях они откажутся от наших ресурсов и всяких санкций.
Есть сейчас так называемая сланцевая революция, правда сейчас они говорят меньше, она не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались еще там лет 10-12 назад. Но сжиженный газ, в общем, какие-то альтернативные варианты российским поставкам ищут активно.
Да, это все, конечно, есть. Не, ну что касается... Что касается сжиженного газа, это просто способ, по большому счету, доставки этого газа. На самом деле поставщиками сжиженного газа и мы являемся. Так что это у нас тоже развивается. А когда речь идет о сжиженном газе из Америки, то здесь уже действует не столько экономика или забота об окружающей среде, сколько политика. То есть когда просто американцы пытаются продавить...
Вот, опять-таки протекционизм. Американский протекционизм, ну и тоже элементы мягкой силы. Вот, кстати, Александр Сергеевич, заключить нашу беседу я предлагаю вот в том же наметившемся уже направлении связь геополитики с экономикой, мягкая сила, не очень мягкая сила. Вот последние 2-3 недели активно обсуждается предостережение главы российского МИД Сергея Лаврова о разрыве отношений с Европой. Если это осуществится, то кто окажется в большем проигрыше, Россия или Евросоюз? Или на самом деле речь идет, может идти только о закрытии офиса представительства ЕС в Москве и об отзыве постоянного представителя РФ при Европейском Союзе Владимира Чужого? Россия будет продолжать двусторонние экономические и культурные контакты с Францией, Германией, Грецией, Италией и другими странами, выступающими против обострения отношений с Москвой.
Но если мы будем судить по тем трендам, которые наблюдаются на протяжении последнего даже где-то десятилетия, то в целом все-таки ну, вот это обострение отношений по большей части ограничивается разговорами, Ну или какими-то санкциями, от которых страдают отдельно взятые богатые люди, или влиятельные люди, и все-таки в целом экономика страдает, но в очень ограниченной степени. Ключевой момент, что торговля продолжается, и наши ключевые, по крайней мере, экономические связи сохраняются. И это главное. Ключевой момент, если произойдет настоящий разрыв. На деле, а не на словах. То есть в том случае, если прекратится торговля. Кто от этого больше пострадает? Это зависит от того, на каком горизонте мы это рассматриваем. Если вот представить себе гипотетически, что такой разрыв происходит посреди зимы, вдруг резко отключается труба, и там все замерзают, от этого, наверное, пострадает больше Европа, чем мы. Но, правда, на самом деле такое довольно сложно представить, чтобы мы вот сами так стали действовать, это вообще совершенно не наш стиль. А если смотреть на перспективу, то от этого, конечно, пострадаем больше мы, если представить себе такой разрыв. Я здесь исхожу из таких общих соображений, связанных с предсказаниями в теории международной торговли. А она как раз предсказывает, что когда речь идет о связях стран, торговых связях стран, в любой торговле больше заинтересована относительно маленькая страна. То есть она от нее больше получает, и в случае разрыва отношений она больше теряет, соответственно. Вот, например, если мы, скажем, возьмем торговлю России и Финляндии. Финляндии меньше намного, и она больше зависит от этой торговли, и в случае разрыва отношений больше пострадает. И те же самые соображения применимы к нам и Европе. Европа намного больше нас, экономически, и в случае разрыва, опять же, наших отношений с ней. Со временем, конечно, она, то есть даже если речь идет об энергоресурсах, понятно, что со временем она там нашла бы альтернативу, и все более-менее вернулось бы на круги своя в плане энергетики, отопления и прочих их нужд. А вот если смотреть вот на такую далекую перспективу, то, конечно же, удар по нашей экономике был бы больше, чем по ним.
Александр Сергеевич, спасибо большое за, как всегда, содержательную, доказательную, исчерпывающую беседу. Мы с вами расстаемся на пару месяцев. Посмотрим, какая ситуация будет во второй половине апреля, и эпидемиологическая, и экономическая, ну и погодная тоже, поскольку действительно погодный фактор на экономику в некоторой степени влияет. Всего вам доброго, спасибо за беседу.
Да, спасибо вам, до свидания.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Вирус папилломы человека – чрезвычайно распространенная в мире инфекция, которая передается при тесном физическом контакте с носителем этого вируса. Эта инфекция с одинаковой частотой поражает как мужчин, так и женщин, но у женщин она чаще вызывает более серьезные последствия, поскольку является одной из причин развития рака шейки матки. Рак шейки матки в России занимает второе место по смертности после рака груди. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-акушер-гинеколог кожно-венерологического диспансера номер 1 Василия Островского района Петербурга Ольга Анатольевна Никитина.
Вирус папилломы человека является представителем большого семейства папилловирусов. Один из путей передачи – это контактно-бытовой. Такие случаи описаны в литературе, хотя в своей жизни я такого не встречала. Это когда передается при рукопожатиях, если у человека травмированная слизистая или кожа. Основной, безусловно, путь передачи – это половой. У нас, к сожалению, 90% сексуально активного населения – даже не нашей страны, а мира, в большей или меньшей степени оно сталкивалось с вирусом папилломы человека. К нашему счастью, у нас очень мощный иммунитет, при условии, что организм человека не истощен какими-то длительными хроническими заболеваниями. И поэтому нашему иммунитету приходится, скажем так, да, справляться с такими атаками вируса папилломы в том числе. Но если есть травмы слизистой, потому что, повторюсь, вирус попадает в месте травматизации Человек, который является носителем, он может и не болеть, и не знать, что он является носителем. Но заболеет тот человек, у которого будет снижен иммунитет, и есть травматизация слизистых. И третий путь передачи – это от матери ребенку при прохождении ребенком родовых путей матери во время родового процесса. Когда ребеночек, проходя родовые пути, делает глотательное движение, дышит и моргает. Вирус попадает непосредственно в месте контакта. И если беременная женщина заражена, и при беременности иммунитет у нас снижается, то ребеночек очень легко получает этот вирус. И развиваются заболевания, которые характерны для младенцев. Это папилломатоз гортани, который лечится очень-очень травматично для ребенка, да, и очень долго.
Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, как выглядит эта папиллома? Многие люди ведь, наверное, даже не догадываются, даже не беспокоятся, ведь они, наверное, считают папилломы безобидными родинками.
Когда стали изучать и впервые нашли вирус папилломы человека, стали смотреть, какой он бывает. Их на самом деле очень много, потому что это семейство папилловирусов. Их разделяют на несколько подгрупп. Та, которая интересует нас, это вирусы папилломы человека с высоким риском онкогенности. Те вирусы, которые приводят к развитию рака. Рака шейки, матки, рака вульвы, то есть наружных половых органов, аногенитальной зоны и рак полового члена у мужчин. Вот мы сейчас разговариваем именно об этой группе. Есть группа вирусов, которые с наименьшим риском вызывают развитие рака, и есть группа вирусов, они тоже относятся к папилловирусной инфекции, которые никогда не будут вызывать рак, если берем абсолютно здорового человека. Это как раз-таки то, о чем вы сейчас сказали. Это родинки, образование, которое мы видим обычно на шее, на кистях рук, в складках, да, то есть это паховые складки под молочными железами у женщин. Это то, что на коже, да, это папилломы, которые вызваны вирусом папилломы человека не онкогенного характера.
То есть это может быть не эстетично, но это безопасно. Да. Как человеку понять, что у него нехороший вирус папилломы? Как отличить?
Нужно обратиться к доктору, когда человек сдает определенные анализы, это будет видно. Потому что одно дело, как вы правильно сказали, это косметика, это мне не нравится, это мне мешает, это не эстетично. А другое дело – это здоровье. Мы осматриваем в зеркалах, мы берем онкоцитологию, это анализ на раковые клетки шейки. И метод, который подтверждает либо опровергает наличие вируса на сегодняшний момент, это PCR-диагностика, метод полимеразной цепной реакции на выявление вируса папилломы человека онкогенного типа. Причем они бывают разные. Они бывают качественные, бывают количественные. И мы смотрим не просто группу, вот они к онкогенным этот вирус относятся. Мы должны знать, в каком он сейчас количестве, да, и какой вирус. То есть это генотипирование и количественная нагрузка, чтобы понимать, как дальше лечить пациента. И вот если какие-то есть изменения в этих анализах, вот дальше проводится, если это касается слизистой шейки, кольпоскопия, эта шейка смотрится под микроскопом с использованием ряда растворов, и решается вопрос, необходима здесь биопсия или человек в этом не нуждается.
Скажите, пожалуйста, а в чем состоит лечение этой инфекции? Вообще вирус папилломы можно вылечить?
Вот тут вопрос очень дискутабельный. Потому что если брать мировую статистику, то, безусловно, там вирус папилломы человека медикаментозно не лечат. Там идет просто хирургическое разрушение образований, где бы они ни находились, да, несколькими методами. Это может быть и лазерная терапия, это может быть крио, то есть с жидким азотом, да, и может быть радиоволновое разрушение. На сегодняшний момент еще есть препараты медикаментозные, которые пациент использует дома. Это аппликационные уже методы, которые дают очень хорошие результаты на сегодняшний момент. Это мы говорим только о как бы наружных способах и методах без лекарственной какой-то нагрузки. При наличии вируса папилломы человека, аномальной кольпоскопической картины, то есть когда есть признаки патологического какого-то процесса, вот тогда берется биопсия. И вот по результату биопсии уже решается вопрос, что делать дальше. В зависимости от того, что мы находим, потому что раку предшествуют три степени дисплазии, изменения клеток. Естественно, что третью степень дисплазии, это уже приравнивается к онкологическим заболеваниям, и отправляем непосредственно к онкологам. А первые две степени, это, в принципе, можно лечить кушер-гинекологом, потому что есть дисплазии обратимые, они возникают вследствие воспалительных каких-то процессов и вследствие действия вирусов в том числе. А есть процессы уже необратимые, это третья как раз-таки степень, вот тогда решается вопрос, необходимо ли хирургическое лечение в полном объеме, то есть это удаление системы органов, либо дополнение, это лучевая терапия, химия, но это уже вот дело такое.
Ну, мы сейчас говорили с вами о том, что происходит с человеком, который уже заражен этим вирусом. Можно ли избежать заражения? И как это сделать? Вот особенно молодежи, которая сексуально активна, ведь многие, как вы правильно сказали, даже не подозревают, что у них вирус папилломы.
Как бы это ни звучало банально и просто, это здоровый образ жизни. С вирусом мы сталкиваемся, не только с вирусом папилломы человека, а с кучей других микробных агентов. Наша иммунная система достаточно хорошо с ней справляется. И если человек не страдает какими-то хроническими заболеваниями, либо он ими страдает, но поддерживает себя в состоянии стойкой ремиссии, то есть нет обострений данного заболевания и, соответственно, нет падения иммунитета, то, в общем-то, соблюдение гигиены половой жизни, даже если это регулярная половая жизнь, то это желательно, вообще в идеале, да, с одним половым партнером. Если люди в данный момент не заинтересованы в беременности, то это барьерные методы контрацепции, правильно используемые, а не так, как иногда пациенты рассказывают. Но это уже у нас будет профилактика в принципе заражений. А профилактика во всем мире первична, это, безусловно, это вакцинация. Вакцинация вакцинами, которые направлены на предотвращение появления у человека инфекции.
У нас мало кто знает о том, что и мальчиков, и девочек можно вакцинировать, и надо вакцинировать от вируса папилломы.
К сожалению, она в календарь прививок на сегодняшний момент не включена. У нас были пилотные проекты в некоторых школах города, где девочек прививали бесплатно. Сейчас, к сожалению, это все на платной основе, а одна инъекция, а их надо три, стоит денег, и очень многие, даже зная, что надо прививаться, к сожалению, не имеют финансовой составляющей для того, чтобы это все сделать. Но опять-таки во всем мире прививают данными прививками девочек, которые не начали жить половой жизнью.
Да, ну, насколько я поняла, что у нас есть возможность прививать и взрослых женщин, даже у которых уже есть вирус папилломы.
Да, в данной ситуации, наверное, стоит подумать женщинам, у которых есть так называемый онкологический анамнез отягощенный. Почему? Потому что путем прививки мы позволим ей из группы риска уйти в общепопуляционный риск развития данного заболевания у данной конкретной женщины.
Но ведь самое лучшее – это профилактика. Самое главное для женщины – это просто регулярно посещать гинеколога.
Это вот золотой стандарт. Золотой стандарт. Сейчас, к сожалению, мало людей, кто сознательно приходит на прием к гинекологу. К сожалению. У нас приходит уже, когда есть жалобы, да, и какие-то проблемы. Самое главное, чтобы женщины себя любили. Если человек будет себя любить, он будет заботиться о своем здоровье. И хотя бы раз в год, хотя в идеале бы два раза в год, чтобы они просто приходили на прием к гинекологу.
Спасибо, Ольга Анатольевна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу была врач-акушер-гинеколог кожно-венерологического диспансера номер 1 Василия Островского района Петербурга Ольга Анатольевна Никитина.
Энциклопедия здоровья.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Павел Гвозденко, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.